говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Бекхлеменщева. И сегодня мы решили сделать такую передачу, условно говоря, на встречу выборам. В России начинаются предвыборные процессы. И вот как людям, имеющим определенные проблемы со здоровьем, воспользоваться этим временем раздачи белых слонов и обещаний, мы и решили сегодня поговорить, пригласив сюда Михаила Богомолова, это президент Российской диабетической ассоциации, врач-психонейроэндокринолог и большой друг нашей программы, и Екатерину Фатерову, исполнительного директора Национальной антидиабетической организации. Вот общеизвестно, что в России от 10 до 20 миллионов инвалидов по разным источникам, да, и достаточно значительную группу из них составляют люди, живущие с диабетом. Ну, можно спорить, считать их инвалидами или нет, но бесспорно, что без постоянной такой, без постоянных социальных трансфертов в виде инсулинов, в виде всяких средств помощи, эти люди не смогут быть, в общем-то, и не останутся в живых, честно говоря. Вот, и поэтому очень важно понять, что эти люди, их родственники могут сделать для того, чтобы им уже сделали для того, чтобы быть реальными членами общества, жить независимой жизнью, и о том, насколько вот их опыт удобен и возможен к передаче для людей с другими заболеваниями и другими проблемами. Итак, Михаил, у меня, соответственно, первый вопрос. Так все-таки сколько же у нас инвалидов-то в России? Никто не знает.
Я могу...
Или хотя бы диабетиков.
Я могу только сказать о пациентах с сахарным диабетом. То есть на учете стоит 2,5 миллиона человек. И в зависимости от того, является человек инвалидом или не является, осуществляется финансирование либо из средств федерального бюджета, то есть в том случае, если человек является инвалидом, и если он не является, тогда получение инсулинов, средств самоконтроля, тест-полосок, игл, шприцов, там, путевок осуществляется из средств региональных бюджетов. Но чаще всего, к сожалению, сложилось так после вступления в силу 121-го так называемого закона, что наличие или отсутствие инвалидности, то есть по статистически коррелирует с тем, является ли данный регион донором или он является получателем федеральных средств.
Реципиентом.
Да. В регионах, которые богаты, инвалидность дают не очень охотно, потому что чиновничество, которое распределяет средства в регионах, то есть хочет распределять его без
как
участия
можно больше
федерального центра. Ну, а, соответственно, в тех регионах, где местных средств не хватает для закупки бесплатных медикаментов, средств самоконтроля, специальной обуви и так далее, там, конечно, инвалидность выдается быстро, легко, и таким образом...
Добровольно с песнями, да?
Да, финансовое бремя, с одной стороны, перекладывается на федеральный центр, но, с другой стороны, чиновники соответствующих регионов не участвуют в распределении средств, потому что их просто нет. То есть вот поэтому перетекание идет, инвалидность снимают, назначают.
То есть это какие-то игрушки в финансовой сфере, не очень имеющие отношения к реальному положению дел. Насколько
да.
человек действительно инвалид. А кстати, что такое инвалид по диабету? Ведь, в принципе, если есть адекватная терапия, то человек действительно не инвалид. Он может все то же самое, что и здоровый, ну, должен
несмотря на наличие там, медицинских критериев, собственно говоря, степень утраты трудоспособности, она определяется, исходя из той специальности, если человек работал там каменотесом или строителем там, на камнеукладке, то есть, конечно, при выявлении у него там первого типа диабета, достаточно сложно ему продолжать работать на той же работе. А если это там инженер или врач, то, в общем-то, или артист, заболевание ему не очень мешает исполнять свои обязанности перед обществом, которые он исполнял ранее. То есть тогда речь идет о возможности или невозможности смены профессии. И понятие инвалидизации – это не только медицинское понятие, но и понятие социальное и психологическое. То есть человек хочет быть инвалидом или не хочет. Здесь, в общем-то, тоже есть такой момент.
Но ведь это действительно вопрос, хочет человек быть или не хочет. И не секрет, что у многих людей есть, что называется, рентная установка, когда человек думает, ну вот я заболел, значит, мне все должны, И вот пусть они мне будут должны. Я не буду сам бороться за себя, я буду бороться за то, чтобы получать то, что мне положено. Вот. Вот в свете этого, что у человека может быть разная жизненная позиция. Кто-то хочет все силы положить на то, чтобы жить полноценной жизнью, а кто-то, наоборот, хочет получать достаточно такой уютный кусочек и по минимуму шевелиться. Вот эти две разные позиции жизненные, они как-то осмысливаются вот в инвалидном сообществе? Как-то по этому поводу происходит какое-то разделение или, наоборот, объединение? Ведь, в конце концов, каждый человек имеет право сам выбирать свой жизненный путь, и инвалид в том числе.
Скажем так, наиболее вот такие вот установки на потребление и инвалидизацию, они наиболее свойственны для так называемых детских организаций, когда собираются, ну, 10, 20, 100 мам больных детей, и они, ну, собственно, очень эффективно выбивают льготы из местной администрации. Но, к сожалению, такие организации, вот как показал опыт вот с 88 года, по сути дела, 20-летний, проходит время, сначала, то есть дети подрастают, льготы распределяются между очень ограниченным количеством людей, то есть получается...
Всех членов этой организации, да, небольшой.
То есть получается, что в регионе, где несколько тысяч больных, или десятков, или даже сотен тысяч больных, какие-то зарубежные поездки, там летние лагеря, получают льготы всего 5, 7, 10 человек. И они всегда потом выступают на экранах телевизора, радио, то есть перед средствами массовой информации от имени тех десятков и сотен тысяч людей, которые оказались вне процесса. А, собственно говоря, организация превращается в кормушку для узкого круга руководителей. И таких примеров достаточно много. Даже получается, что когда дети вырастают и достигают там 20-30-летнего возраста, то есть вот мамы в этих организациях, то есть продолжают
активную общественную жизнь.
Да, активную общественную жизнь. И вот во многих регионах Российской Федерации, то есть эта ситуация продолжает существовать. И при этом отодвигаются интересы других групп больных. Ну, это взрослые пациенты, это пожилые, старые, которые там без ноги, слепые, которые не могут выйти из своих домов. Это люди со вторым типом диабета, а их 90%. И часто они занимают руководящие посты, то есть там что-то называют болезнь биржевиков и банкиров. То есть и даже многие члены нашего правительства больны диабетом. То есть,
ну, как бывший премьер, к примеру, да.
Да. И поэтому здесь, конечно, при отсутствии инициативы самих пациентов и размышлений, что если есть уже одна организация, что нельзя создать другую, пускай их будет хоть 5 или 10 в одном городе. Но тогда у пациентов, или, скажем так, у людей, лучше сказать, будет выбор, то есть выбрать между двумя-тремя организациями или даже состоять в нескольких из них. Другое дело, чтобы они не конкурировали перед лицом там, администрации или общественного мнения,
перед лицом держателей фондов.
Да, да. То есть здесь, конечно, надо объединяться.
Михаил, а у меня вот тогда такой вопрос. Объединяться – это хорошо, но, наверное же, обычно же человек, даже если он состоит в какой-то организации, он не очень следит за какими-то внутренними делами этой организации. Ну, вот у него такой симпатичный председатель, он периодически говорит, наш мэр там для нас много сделал. Человек этому и верит, потому что вот он, ну, не занимается тем, что отслеживает, как, например, проистекает распределение инсулина, к примеру. Вот. Он передоверил свои права организации и надеется, что все оно решит. А вот вы говорите о том, что, во-первых, организации бывают разные, в том числе с целями, не совсем подходящими для рядовых членов. И как же тогда, какая может быть выбрана стратегия, направленная на то, чтобы, ну, вот преодолевать эту естественную человеческую способность, так это нахапал себе, а все остальное уже потом? Как можно устроить эти инвалидские организации таким образом, чтобы они действительно отстаивали интересы всех членов?
Ну, здесь,
есть какие-то соображения на этот счет?
Для людей...
Нет, я, конечно, понимаю, что Российская диабетическая ассоциация – это исключение из правил, но вот просто обращаюсь как к умному человеку.
Ну, здесь, конечно, чтобы организация эффективно работала, здесь нужно, чтобы ее делами занимался исполнительский аппарат вполне здоровых, молодых, агрессивных людей, которые бы выполняли те законодательные, скажем так, инициативы, которые выдвигает совет организации. Когда...
Из больных людей.
Из больных людей. А если сами же больные люди являются и исполнителями, и законодательными организаторами, ничего плохого, хорошего, точнее, из этого не получается.
К вопросу о необходимости разделения законодательной и исполнительной власти. Да?
Законодательной и исполнительной власти.
Ну, спасибо, вот... Михаил, нам нужно прерваться на объявление, и мы обязательно продолжим сразу после него.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме, к вопросу о правильной самоорганизации инвалидов. Вот Михаил Владимирович, я напоминаю, что это Михаил Богомолов, президент Российской диабетической ассоциации, выдвинул замечательную мысль о том, что даже на уровне организации пациентов, хотя бы пациентов с сахарным диабетом или с любым другим, необходимо проводить в жизнь тот самый демократический принцип о разделении законодательной и исполнительной власти, где законодателями являются сами пациенты, а исполнителями – здоровые люди, которые работают за зарплату и отвечают за то, чтобы цели достигались в условленный срок и в определенном бюджете. В определенный бюджет укладывались. И вот у нас представитель такой исполнительной власти – это Екатерина Фатерова. Катя, вот вы как исполнитель, что можете сказать по поводу этой идеи? Вот действительно, кому лучше работать в инвалидских или пациентских организациях, самим больным или людям по найму?
Знаете, я работаю в этой организации уже, наверное, 7-8, около 10 лет, наверное, в этой организации работаю. И мне приходилось наблюдать большое количество раз, когда пациенты с сахарным диабетом подходили и говорили: мы придем к вам, мы поможем вам. То есть вам же не хватает рук, не хватает времени. И когда мы соглашаемся с этим, пациенты с сахарным диабетом придут один раз, ну, может быть, разнесут газету. Когда просто просишь их, они обращаются к телефону: сделайте доброе дело, обзвоните еще 10-15 человек, скажите, что будет мероприятие, куда можно бесплатно прийти, получить информацию, последнюю информацию, получить пакет, то есть с некими диабетическими товарами, большое количество людей ссылается на занятость. Ничего не стоит позвонить и поговорить. И это еще было до того, как людям приходилось оплачивать телефон. И то есть очень малое количество людей, всего 2-3 человека за все то время, когда я говорила, может быть, 10 человек оказывали такого рода помощь. Приходили и реально методично, ежедневно, там несколько дней в неделю осуществляли эту помощь. А так, конечно, ну, с одной стороны, понятно, что их заболевание не позволяет так работать, с одной стороны. С другой стороны, когда люди хотят что-либо сделать, помочь и внести свой вклад, они как-то должны реально помогать, а не словами.
Вот это тоже проблема. Как вы считаете, это вот чисто такая российская лень или это общемировая ситуация?
Ну, я думаю, что...
Что если определенный объем работы велик, ее надо делать к сроку, то за нее обязательно надо платить, иначе ничего не получится.
Вы знаете, я думаю, что здесь, наверное, не совсем развит институт гражданского общества все-таки в нашей стране, потому что... Ну, большое количество пожилых людей, конечно, у нас по статистике очень большое количество пожилых людей, и тем более, то есть второй тип сахарного диабета – это практически 90%. Вот. Эти люди привыкли, чтобы им давали. То есть они не привыкли, что...
В крайнем случае принесет соцзащита, да?
Да, да, в крайнем случае. Но они не привыкли что-либо сделать даже в той отрасли. То есть они обращаются чаще всего к нам как к некому законодательному органу власти, который распределяет путевки, который дает направление.
Типа
профсоюз, да. То есть и приходят люди, которые думают, что мы сидим на мешках с деньгами, и несколько десятков тысяч рублей выдать или дать хотя бы что-то, это не составляет проблемы. То есть наши пациенты, наши члены, наши граждане даже не делают разницы между общественными организациями и институтами государства. То есть что это такое, зачем они существуют, их взаимосвязь и их обоюдная помощь друг другу.
Просто хотел дополнить, что с 1990 года, с даты регистрации организации нашей, членский взнос в Российской диабетической ассоциации не менялся и составляет 10 копеек в год. Еще раз повторяю, 10 копеек в год.
Михаил
человек получает, и съезд нам не поменял размеры взносов. А вот, кстати,
а вы просили?
Ну да, и, кстати, вот, например, аренда только офиса обходится там около $1000. То есть связь – это еще около $500. То есть нужно оплачивать бухгалтерию, междугороннюю международную связь, интернет, то есть обновлять компьютерный парк, оплачивать транспорт, печатать газету. То есть я, скажем так, не буду называть цифры, но поверьте мне, что они достаточно
внушительные. Я вам верю. У меня возникает вопрос, Михаил Владимирович, а где деньги, Зин? Где вы их берете?
Ну вот как раз...
Вы же действительно не орган исполнительной или законодательной власти при государстве, и бюджете на вас строки не предусмотрено.
Ну вот поэтому первые годы, когда мы пытались строить работу на добровольцах, то есть даже отвезти пачку газет в свою поликлинику, говорят, давай 50 рублей, ну больной. Поэтому, когда или там пытались строить работу с врачами, то есть которые бы управляли офисом, тоже не получалось. И только когда стали брать уже менеджеров, то есть профессионалов, окончиков, то есть не имеющих отношения к диабету, то есть они стали выстраивать работу по так называемому фандрайзингу, то есть приросту фондов. То есть, когда повелась методическая работа с производителями различных товаров, продукции, услуг для инвалидов, для людей, для больных, собственно говоря, появились фонды, то есть появилась система договорных взаимоотношений, то есть это несколько сотен договоров.
А это общая ситуация с любой инвалидской организацией? То есть она существует не на членские взносы, а на спонсорские пожертвования со стороны бизнеса, заинтересованного в этой сфере?
То есть, ну, у нас, в общем-то, это так. И еще вопрос такой, что это не должна быть. Есть, мы знаем, есть другие организации различные, где всю организацию содержит всего одна или две фирмы. И в таком случае, то есть, такие организации превращаются, ну, в подразделение маркетинга данной фирмы и, в общем-то, защищают группу товаров. То есть, мы пошли путем, когда откололи от Российской диабетической ассоциации, где, в общем-то, голос имеет сам больной, сам пациент, и председатели общества больных диабетов, то есть решающий голос имеет, от нее отделили организацию, от диабетической ассоциации отделили антидиабетическую организацию, национальную.
Которую как раз Катерина и представляет.
То есть ее задача как раз это сбор средств на те программы, которые мы осуществляем. И здесь идет не столько спонсорские, на спонсорские тоже не проживешь, а неоднократность. Это регулярные ежемесячные платежи. Собственно говоря, в этой антидиабетической организации есть совет директоров, куда это около 50 человек. То есть это
предприниматели.
Предприниматели, это директоры, это руководители фирм. Ну, и достаточно крупных фирм, и отечественных, там, и зарубежных. То есть, очень
то есть весь фокус в том, чтобы их было много. И
да.
Они не пытались под вашей маркой просунуть свой товар, а именно как бы помогали решать проблему в целом.
Да, и несмотря на то, что это могут быть фирмы и очень большие, с мировыми известными, то есть брендами, то есть можно, не будем их называть, но все они имеют одинаковый размер взноса, и одинаковые права, и одинаковую величину голоса. И принцип строится таким образом, что совету директоров представляется бюджет, наши минимальные затраты,
прошу прощения.
Там в месяц, в год составляют столько-то. Там аренда, связь, транспорт, зарплаты персонала. И вот эти суммы должны, вот как взносы, это святое, это их слова. То есть эти затраты должны ежемесячно закрываться в качестве членских взносов, но уже в антидиабетическую организацию. И этот же совет директоров утверждает бюджет, то есть есть постоянно текущие программы, которые любым образом должны существовать. То есть это там всероссийский диабет-телефон, выходит в 24 субъектах федерации региональные выпуски российской диабетической газеты, то есть они тоже висят на предпринимателях региональных. Там уральский выпуск, новосибирский выпуск, омский, белгородский и так далее. И бесплатно распространяется, и то есть, в общем-то, и первая полоса, она отдана ассоциации, то есть, чтобы для выражения мнения и прочее. И это проводится по так называемой 20-й статье баланса. И есть еще 86-я целевые пожертвования, если кто-то хочет там, говорит, вот свой товар я хочу провести хорошо, но ты тогда должен еще вот это сделать. Под это составляется отдельный договор уже, но все равно в центре всегда остается интерес пациента, это для врача, если для него он покупатель, для предпринимателя, для нас это член организации, то есть он же является клиентом, пациентом, но это все один и тот же человек, и он является той осью, вокруг которой крутятся все остальные интересы.
Правильно ли я поняла? И нельзя ли вот это вот как бы свести в такую кратенькую табличку для пользователя? Ну, представим себе, что на той стороне приемника сидит человек с каким-то заболеванием, не обязательно диабетом, и думает о том, что вот надо бы действительно объединиться со своими товарищами по несчастью, чтобы лучше дело пошло, чтобы веселее получать медикаменты и все, что там необходимо для полноценной жизни. Вот, то есть, шаг первый – объединение, шаг второй – правильное построение самой этой самой организации с тем, чтобы разделить целеполагание, которым должны заниматься действительно пациенты и люди, знающие проблему изнутри, от непосредственных действий, с тем, чтобы, так сказать, исполнительная власть была отделена от законодательной. И, наконец, третий шаг – это диверсификация. Ну, не вкладов, а наоборот, как это сказать?
Ну, правильное построение, то есть прирост фондов, это плановое распределение, все-таки оно должно быть, ну, то есть минимум, то есть если там начинается, то секретарь должен быть, то есть начинается телефон работающий, раскручивается, потом там должен сидеть постоянный человек, который не скажет, что вы знаете, там у меня нога заболела или я на дачу поехал. Это должен быть человек, с которым должен спросить. То есть пускай он работает даже сначала час в неделю, там этот телефон, но за деньги, ну, отвечается на вопросы там, потом круглосуточно там, потом создание, поддержание сайта. То есть нахождение групп интересов и, собственно говоря, может быть, консультироваться, то есть мы часто привлекаем, ну, так как ресурсами у нас не безграничны, то есть привлекаем студентов, маркетологов, то есть они пишут курсовые работы,
если есть какие-то деньги, можно найти на них работника, просто подобрать такие условия, чтобы эти деньги как бы для него были привлекательными. Но сейчас у нас уже нужно закрываться до новости, и я должна сделать объявление о том, что в 18.07 можно послушать запись программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Русский чиновник». Гости – историки профессора РГГУ Михаил Абрамович Давыдов, Игорь Владимирович Курукин и писательница Анна Матюхина. Повтор воскресенья в 3 часа ночи. «Русский чиновник» – это актуально практически в каждой нашей программе. Но мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. Басманный суд Москвы санкционировал арест еще одного сотрудника Счетной палаты России по обвинению в коррупции. Под стражу взят заместитель директора Департамента по контролю за федеральной собственностью Василий Корягин. В Карабудах-Кенском районе Дагестана убит служитель местной мечети. Нападение на Нурмагомеда Гаджимагометова было совершено в поселке Губден, когда он шел на утреннюю молитву. По предварительной версии, убийство могло быть организовано исламскими радикалами, которых Гаджимагометов часто публично подвергал критике. В столице Афганистана Кабуле не менее 27 человек погибли в результате теракта. Среди жертв – военнослужащие и мирные жители. Свыше 20 человек были ранены. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Тегеран призвал мировые державы согласиться на график поэтапного решения вопроса по иранской ядерной программе, установленной совместно Ираном и МАГАТЭ. Как заявил сегодня министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки, договоренность должна быть достигнута между всеми заинтересованными сторонами. Американские военные в Ираке выразили сожаление в связи с гибелью мирных жителей при нанесении авиаудара по боевикам в пятницу. По данным иракских властей, не менее 10 человек, в том числе 2 женщины и 4 детей, стали жертвами воздушного удара по позициям повстанцев на западе Багдада. На Украине сегодня последний день перед парламентскими выборами, запрещена агитация. На 450 мест в Верхней Раде претендуют представители 20 партий и блоков. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили, задержанный по обвинению в коррупции, приговорен к 2 месяцам предварительного заключения. Такое решение вынес в пятницу суд в Тбилиси.
В эфире программа «Ваше здоровье». Вторая ее часть ведет Ольга Беклемищева. Мы продолжаем наш разговор о самоорганизации пациентов и инвалидов. Напоминаю, что у нас в гостях Михаил Богомолов, президент Российской диабетической ассоциации, врач-эндокринолог, даже, я бы сказала, психонейроэндокринолог. Екатерина Фатерова, исполнительный директор Национальной антидиабетической организации, то есть франчайзер. Человек, который собирает деньги на нужды пациентов и инвалидов, и этот очень важный человек. И, так сказать, в этой части программы вы, как всегда, можете позвонить к нам по телефону 8 800 222 12, задать те вопросы по самоорганизации, которые у вас возникнут моим гостям, а я надеюсь, они ответят. А мы продолжим наш разговор после того, как познакомим вас с медицинскими новостями.
В Ираке вспышка холеры. Количество клинически подтвержденных диагнозов холера увеличивается каждый день. По мнению Клэр Лиз Чайгнат, эксперта по холере Всемирной организации здравоохранения, сейчас в Ираке более 30 тысяч человек с диагнозом острой водянистой диареи, скорее всего, больной холерой. Вспышка началась в середине августа в северных районах и сейчас достигла Багдада. Уже умерли 11 человек. Небольшое количество смертей внушает осторожный оптимизм. Вероятно, этот штамм холеры не отличается высокой летальностью. Но тревожно, что эпидемию не удается остановить, а очаг локализовать. Распространенность артериальной гипертонии у детей растет, хотя многие случаи остаются незамеченными, предупреждают американские врачи. В штате Огайо были обследованы более 14 тысяч детей в возрасте от 3 до 18 лет. 507 из них уже имели артериальную гипертонию, и 75% этих детей узнали об этом впервые. Особенно настораживает тот факт, что 7 из 17 детей с тяжелой гипертонией второй стадии также не имели предварительного диагноза. Врачи предполагают, что причиной такой гиподиагностики является отсутствие практики регулярного измерения давления детям на приеме у врачей. Другими факторами риска юношеской гипертонии является наследственность, низкий вес при рождении ребенка и избыточный вес в детском и подростковом возрасте. Из всех сахароснижающих препаратов только метформин не ухудшает кардиологические показатели больных с сахарным диабетом. К такому выводу пришли канадские ученые. На основании анализа данных 8 многоцентровых исследований канадцы выявили, что инсулин и сахароснижающие препараты на основе производных сульфанил мочевины повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний в отдаленной перспективе, тогда как прием метформина не повышал сердечно-сосудистый риск и даже более того, в 2 исследованиях, продолжавшихся более года, отмечена профилактическая польза метформина. Российские исследователи также отмечают, что при длительном, более 3 месяцев, приеме метформина почти у половины больных наблюдается нормализация сердечной деятельности. Канадцы призывают провести большие рандомизированные исследования, которые позволили бы найти окончательный ответ на вопрос о предпочтительной тактике ведения больных с сахарным диабетом и сердечной недостаточностью в пожилом возрасте. Это актуальная задача еще и потому, что сахарный диабет жестко связан с риском развития сердечной недостаточности, и этот риск увеличивается на 10-15% на каждый процент повышения гликированного гемоглобина. Количество недоношенных детей, которые остаются в живых и вступают во взрослую жизнь, с каждым годом растет. В Швеции подсчитали риск инвалидизации и вероятность социальных успехов у недоношенных детей в сравнении с родившимися в срок. В исследовании участвовали более 500 000 человек в возрасте от 23 до 29 лет, которые были разделены на 4 группы по срокам рождения. Доношенные – 39-41 неделя, близкие к доношенным – 37-38 недель, умеренно недоношенные – 33-36 недель и глубоко недоношенные – 24-32 недели. Оказалось, что большинство глубоко недоношенных младенцев смогли успешно вступить во взрослую жизнь. Оценивался уровень образования, средний заработок, социальные трансферты. При этом среди умеренно недоношенных оказалось наибольшее количество инвалидов взрослых. Средний заработок во всех группах недоношенных был ниже, чем средний заработок у доношенных детей. Шведские исследователи призывают увеличить внимание служб здравоохранения и социального обеспечения к проблемам умеренно недоношенных детей.
И мы возвращаемся к нашей теме. Вот, кстати, по поводу новости, которая прозвучала о метформине. Я так поняла, по вашему выражению лица, Михаил Владимирович, что вас это пугает.
Да, то есть, ну, метформин, да, относится к группе так называемых бегуанидов. И, конечно, ссылаться на любой препарат, что он может иметь предпочтение, то есть одного препарата над другим в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, было бы неправомерно, потому что, как высказывался философ Фром, то есть когда на рынке идет конкуренция различных видов рекламы одного препарата, другого, третьего препарата, то в конце концов отшибается мысль у человека, что нужно делать только выбор между двумя, тремя, пятью различными товарами, но не закрадывается мысль, а нужен ли ему этот товар вообще. То есть те люди, которые применяют, ну, в том числе метформин, это коммерческое название, в общем-то, то есть путем физической нагрузки, дозированной, и применение, то есть, ну, это дозированное, это медицински назначаем физической нагрузкой, диета, но можно с метформина снять практически любого пациента. А вопрос в том, что, ну, то есть, ну, этим надо заниматься. То есть легче выдать таблетку, скажем так, закупить ее за счет государственных средств и...
Всем дать.
Да, всем дать.
И вот это один из важнейших вопросов, который я бы хотела с вами, Михаил Владимирович, обсудить. Дело в том, что вот действительно есть, так сказать, такое течение медицинской жизни. Появляются какие-то новые препараты, новые тактики ведения. Появляется и заинтересованность фармкомпаний, производителей в том, чтобы именно этот препарат, именно эта тактика захватывала все большее количество людей, и начинаются, так сказать, уже отработанные стратегии, когда проплачиваются исследования, там, в принципе, все по-честному, так сказать, несколько групп исследований получают грант, кто-нибудь, да, докажет то, что необходимо, а потом этот результат, так сказать, всячески публикуется. Не кажется ли вам, что вот в идеале именно общество пациентов должны каким-то образом быть, что ли, по поводу, ну, типа общества защиты прав потребителей в этом вопросе для своих пациентов? То есть помогать людям делать адекватный выбор и помогать делать этот адекватный выбор службам здравоохранения, которые все равно же должны какую-то политику вести там протоколы, делать закупки в больнице, в конце концов.
Действительно, медикаменты, конечно же, для лечения сахарного диабета нужны, но получается так, что в связи с тем, что оплачивается закупка медикамента в основном, и, то есть бюджет, например, только по инсулинам в Российской Федерации составляет около 190 миллионов долларов в год, если взять там счет таблетки там, и прочее, то есть подсчеты велись, то есть там уже счет идет на миллиарды даже рублей, то есть это сопоставимо с бюджетами небольших государств, то есть я имею в виду диабетический бюджет. И в связи с этим медицинская общественность, включая передовые институты, то есть медицинские институты обучающие, они направлены, их мысль научная, диссертации на то, чтобы выбрать между одним, другим или третьим препаратом, и они превращаются, медицинская научная мысль, в обслуживание
фармацевтических компаний.
И очень ограниченный круг врачей могут осознавать, что ведение пациентов с сахарным диабетом – это не только подборы дозировок инсулинов там, или препаратов, не столько, сколько организация жизни, то есть это физическая нагрузка, это психологическое благополучие, это возможность соблюдения подбора даже не диеты, а правильное питание, что необходима профилактика в здоровой среде, и что необходима работа с теми, у кого диабета нет, то есть для того, чтобы количество этих людей не прирастало.
И это, на самом деле, имеет такое же самое значение для людей с другими патологиями. Правда,
да,
ведь?
Да.
И, Катерина, вы хотели что-то добавить?
Нет.
Нет? Нет. Мне показалось. Ну, вот есть, так сказать, врач, есть фармкомпании, есть вот такая жизнь, такова, какой она сложилась, что фармкомпании надо продать продукты, получить прибыль. Врачу нужно вылечить пациента и тоже желательно бы получить прибыль. Давайте не будем на это закрывать глаза. Все люди в рыночных отношениях уже вписаны теперь, и как бы трудно рассчитывать, что у нас вдруг откуда-то появятся тысячи врачей без серебряников. Ну вот просто не бывает. И есть, наконец, пациент, который вот благодаря инвалидности тоже, может быть, хочет получить прибыль. Как вы считаете, Катерина?
Знаете, мне кажется, что в отношении врачей, мне бы хотелось сказать, что для пациента с сахарным диабетом, я думаю, что и для других пациентов с различными заболеваниями было бы более выгодно, вот это слово у нас сейчас употребляется везде, чтобы врач продавал не препарат, а свои знания. То, что ему закладывается в течение там, около 12-15 лет.
То есть, он бы писал вот этот план реабилитации,
совершенно
о котором
верно,
так много
совершенно
говорят.
Совершенно верно, потому что на данный момент большинство врачей, ну, это социально-экономическая проблема в нашей стране. Вот он вынужден продавать не свои знания, они ценятся меньше, то есть, а иногда их недостаточное количество, а он вынужден говорить о преимуществах того или иного препарата, того или иного медицинского оборудования. То есть вот здесь, то есть то же самое, здесь у фотоаппарата линзы лучше, этот более прочный, вот как хотите. То есть и в этом врач, есть ошибка в, соответственно, и у пациента,
в идеологии.
Да, в идеологии, и у пациента тоже идет искажение. То есть он тоже же начинает ценить больше не то знание, за которое он может заплатить больше, потому что знание врача, обслуживающего пациента, это наработка опыта. Это наработка опыта прежде всего. И ни за какие деньги ты его не купишь, этот опыт. То есть это личные руки, это личные глаза, это личная голова. То есть всего лишь. Вот мне бы хотелось, и я вижу, что за этим будущее, чтобы продавалось здесь, конечно, те знания, которые идут с опытом.
Ну, а вот потом мы вот сейчас ответим слушателю, а потом спросим Михаила, который у нас и врач, и пациент, и организатор системы защиты инвалидов в одном лице, как бы он себе это видел. Но сейчас ответим слушателю. Позвонил Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Да.
Выгода врача в том, чтобы лечить. Выгода больного в том, чтобы вылечиться. Вы не могли бы сказать, в каком сейчас состоянии исследования по тем лекарствам, которые вылечивают диабет, именно вылечивают?
Ух, боюсь я, так сказать, опять оказаться, так сказать, немножко мимо кассы, да? Потому что дело в том, что очень много есть исследований, о которых пишут в прессе, что вот то в Бразилии там удачно что-то нашли, то в Эквадоре, то еще где-то. Но вот пока официально подтвержденных, клинически доказанных, статистически достоверных результатов мы вот не наблюдаем.
Ну, ассоциация уже много лет публикует критерии излечения, и, то есть, еще раз объявляю, что мы готовы выплатить сумму в размере 3 миллионов рублей наличными, свободными от налогообложения любому, кто представит случай излечения сахарного диабета. Эти критерии у нас опубликованы. Другое дело, что когда мы проанализировали диссертации за 15 лет по теме, где есть хотя бы слово «диабет» в Центральной медицинской библиотеке, то 98,5% работ диссертационных, кандидатских и докторских, они были посвящены испытанию того или иного препарата для профилактики лечения осложнений диабета, там, либо для его компенсации. Работ, посвященных исследованию причин, то есть этиологии, развития патогенеза, то есть набралось, ну, то есть всего 1,5%. И дело в том, что фармацевтические фирмы включают в себестоимость препарата вот эти знания и умения врача, и врач получает большие суммы денег не от пациента, скажем так, не от государства, а от фармацевтических компаний, в общем-то, это ни для кого не секрет. В том случае, если будет, вот вопрос надо решать с экономической и политической точки зрения, если источник средств, то есть денег, будет находиться в руках у человека, то есть пациента, клиента, и он будет диктовать условия, то есть своим кошельком, тогда ситуация изменится. Ну, то есть не распределять там лекарства через поликлиники, которые, в общем-то, превратились в раздаточные административные пункты, и врач выполняет роль диспетчера. То есть и тогда пациент, то есть, ну, пускай у него на карточке лежат эти несколько десятков или сотен как тысяч рублей, что у нас пациент один диабетом по данным фармака экономическим обходится в $3600-$3800 в год. Если ему будет выдана электронная карточка, где лежит эта сумма, которую он в год может потратить.
Но только на нужды, да, связанные, да, с диабетом.
Только там хочешь ты с полоски, хочешь там в санаторий поехать, и врачам тоже, чтобы он мог выбирать. То есть тогда не будет очередей врачей. Врачи будут стоять перед поликлиникой, как говорится, и заманивать пациентов туда. А сейчас чаще всего для того, чтобы получить тот же самый инсулин, человек там по 4-5 часов стоит в очереди в поликлинике, там получают талоны в 5 утра, еще не всегда это получается сделать, потому что распределительная система, она экономически построена убого, то есть она сама по себе инвалидна, система распределения, она не является экономически выгодной.
Она сложилась исторически, причем не только в России, она как бы исторически первая из систем в мире, которая направлена на какую-то помощь инвалидам, то есть взять и чего-нибудь им дать, распределить. С этого начинали практически все, то есть на настоящее время достаточно развитые системы социального обеспечения, и как бы, но многие из них уже переросли этот этап. И вот как они переросли, и роль и место именно самоорганизованных как бы организаций, объединения людей по интересам, вот это самое важное, на мой взгляд, и интересное. Почему я об этом говорю? Я с изумлением, когда готовилась к передаче, прочитала, например, о американском опыте. В 1970 году был принят акт о транспорте для инвалидов, в Америке я рассказываю, где запрещалось покупать или производить новые транспортные средства для общественного транспорта без подъемников для инвалидов в 1970 году. После чего этот акт был проголосован Конгрессом, подписан президентом и мирно пылился на полке. Нормальные ездили автобусы безо всяких подъемников. И только через 20 лет в результате очень серьезной борьбы инвалидов в Америке, включающих захват там правительственных зданий, сидящие за поступки на магистралях, было подписано министром распоряжение окончательное, то есть правительственный подзаконный акт, который действительно запрещал покупать общественный транспорт без подъемников для инвалидов. 20 лет только на то, чтобы уже действующий закон в Америке поступил в жизнь. И только под давлением организованных инвалидов. Вот этот пример, он как бы для меня во многом значимый. То есть, как говорил Мартин Лютер Кинг, никто не дает свободу добровольно, ее всегда приходится завоевывать. В том числе и свободу передвижения для инвалидов. Не так ли?
Действительно, то, что, с одной стороны, организации вот региональные, то есть они находятся в зависимости от местных региональных администраций,
да, и которые поэтому, дают, да, помещение, если, да, не которые, деньги.
Да, то есть поэтому, то есть только те организации, которые финансово независимы, то есть, а сейчас вот, в общем-то, такая возможность имеется, они могут проявлять инициативы и могут выражать мнение там инвалидов, пациентов, отличное от мнений власти или администрации.
Но чтобы это было не мнение фармкомпаний, должно, да, быть множество источников поступления этих средств.
Да, то есть здесь нужно, чтобы выражать свое мнение, нужно быть свободным, в том числе экономически, то есть для того, чтобы осуществлять свои программы, а не выражать чьи-то мнения, проплаченные, будь то правительственными организациями или фармацевтическими компаниями.
Секундочку, давайте ответим слушателю. Галина дозвонилась из Москвы. Здравствуйте, Галина, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день, уважаемые коллеги. Вот такой вопрос. Дело в том, что медицина, как вы сами знаете, и вот говорите об этом, что это не только лечебная какая-то деятельность, но это, естественно, экономическая, и опыт доктора имеет значение. А как же вот мы сейчас с новым министром, который полностью владеет только финансами, не разбирается совершенно в медицине, это такой тонкий аспект, это такой тонкий. Вот как же мы дальше будем идти вообще в оздоровлении нашего всего населения? Спасибо.
Спасибо, Галина. Ну вот по поводу нового министра ничего не могу сказать, потому что с точки зрения организации здравоохранения она пока себя еще никак не проявила. А у вас, Михаил, есть какое-то мнение?
Ну, Высоцкий, помните песню, что, мол, если ты получился не врач, значит, ты главврач. То есть, а что, у нас главврачи занимаются лечебной деятельностью, что ли? Должны быть менеджеры, администраторы, не дело врача думать о досках, и гвоздях, и краске, то есть когда у него пол проваливается под ногами. Конечно, очень мало кому удается совмещать медицинскую практику с экономическими вопросами, но для этого должно быть большое количество консультантов. И Зурабов в своем прощальном интервью, в общем-то, сказал, что мы должны понимать, что у нас уже основное оборудование и здания здравоохранения в большинстве случаев уже приватизированы, то есть, может быть, не все это осознают, и что наступит, в общем-то, время, когда, в общем-то, эти помещения будут сдаваться врачам просто в аренду. И вопрос о платности, ее бесплатно не бывает, он в конце концов станет. И в большинстве стран, то есть разделены, есть директор больницы, и есть главный, то есть консультант, врач, то есть который возглавляет консилиум.
Лечебный процесс.
Да, но у нас это разделено, то есть не разделено, точнее. То есть, и поэтому, в общем-то, не дело министра здравоохранения консультировать, его дело... Правильно организовывать процесс.
И вот, но вот на то, на том, как мы можем повлиять на то, чтобы организовывался процесс в пользу больных и врачей, а не в пользу распределителей общественных средств, вот надо сосредоточиться, времени-то мало остается. А я вот начала с такого захода, что вот выборы скоро. Может быть, как-то могут больные с этого праздника жизни что-то себе
да, мы знаем,
получить?
Что...
Вот вы хвастались, что у вас в ассоциации есть даже методичка для региональных лидеров о том, как им принять участие в избирательной кампании. Вот
да,
что
то есть
это
мы
такое?
Занимаем позицию, что организации больных инвалидов не должны вливаться или сливаться с различного рода партиями. Там, и вот,
хотя
и мы
вот,
получили...
как вы рассказывали, много общего.
Ну,
и
да,
вот это разделение властей, и сбор средств.
Но мы получаем часто, особенно в предвыборной кампании, различные предложения куда-то вступить.
От там, которых трудно отказаться,
слиться,
да?
Но, то есть, в общем-то, и мы тогда отвечаем, что особняк в центре Москвы, и тогда... Ну, после этого будем говорить, то есть чаще всего отказываются, говорят, после выборов. Вот, поэтому здесь методика действия такая, что неважно, какой это будет депутат, то есть, и, в общем-то, мы занимаем позицию, что нам все равно Леонид Ильич или Тутанхамон у власти, больные были, есть и будут, и надо защищать их интересы, придерживаемся позиции, что вокруг него должно все крутиться. Но если обещает кто-то принять законопроект, там, принять закон о сахарном диабете, кстати, он поступит в Думу скоро, то есть на обсуждение, то есть принят Межпарламентской ассамблеи был, и, кстати, пролоббирован этот закон был Шипулиной, председателем Санкт-Петербургского диабетического общества, и помощницей Миронова, члена Совета Федерации. Но, с другой стороны, то есть мы занимаем позицию, что выступает депутат, обещает что-то больным депутатам, вытаскивать его надо на сцену, приглашать журналистов, снимать это все на пленку, а после того и второго, и третьего, и четвертого. Один из них...
Всех кандидатов.
Всех. То есть один кто-нибудь выиграет, а вот после того, как он выиграл, тогда уже и начинать крутить по местным кабельным каналам пленку с его обещаниями. Да.
Михаил Владимирович, ну это все-таки как-то аморально. Ну что же это такое?
Почему? Прагматично.
Да. Тут, конечно, разные, может быть, наименования. Но возвращаясь к тому, о том, что все равно кто у власти, там Леонид Ильич или Тутанхамон. Но опять же, вот обращаясь к американскому опыту, что мы видим? Первый акт, так сказать... правах инвалидов на трудоустройство, был предложен в Америке еще при президенте Никсоне. Вот президент Никсон взял и наложил вето на данный законопроект, типа, нечего деньги тратить. И постоянно наблюдаем эту ситуацию. Приходят республиканцы, начинается урезание социальных программ, начинается прежде всего урезание как бы, трансфертов в области инвалидов. Приходят демократы, начинают их как-то расширять. Во всяком случае, вот та победа, которую я о которой я рассказывала, связанная с законом о транспорте, она, опять же, приходилась на президентство Картера, демократа. То есть, на самом деле, не все равно, кто у власти-то. Есть же все-таки это... некое такое общеидеологическое, на мой взгляд, предпочтение у определенных, так сказать, людей, что он вот даже и не пообещав инвалидам, будет что-то делать. А другой вот пообещает, а все равно не сделает. Вот это как-то надо отслеживать или
нет? Здесь вопрос такой, что есть личное мнение, то есть каждый пациент, человек-инвалид является гражданином.
Да.
И он может получать, скажем так, негласные рекомендации внутри своей организации, скажем так, мнение, то есть за кого голосовать. С другой стороны, что самой организации, как структуре, не следует ввязываться в процесс... противостояние между партиями, потому что организация инвалидов не ставит свои задачи захват власти там, или завоевание власти, потому что в случае, если организация инвалидов оказывается вовлеченной в политический процесс как организация, не как отдельные лица или граждане вот, из этой организации, то в случае провала...
Великий риск проигрыша, да?
Да, проигрыша вот, той партии, которую в открытую поддерживала организация инвалидов, то начинает страдать вся та группа инвалидов, чьи интересы эта организация раньше защищала. То есть, иначе говоря, то есть яйца надо раскладывать по разным корзинам, то есть для того, чтобы снизить финансовые и политические риски. То есть, естественно, организации инвалидов являются участниками политических процессов, но...
Закамуфлированы.
Да, но руководители должны занимать, скажем так, взвешенные позиции, то есть и прежде всего думая не об интересах той или иной политической партии, а об интересах своей организации, об интересах своих членов.
Ну, вы знаете, опять же, очень много параллелей с профсоюзной деятельностью. Мы знаем массу профсоюзов, которые как бы никаких позиций не занимаем, и знаем тоже массу профсоюзов, которые вот жестко определились, что вот всегда мы там... условно говоря, с правящей партией. Или, скажем, как у Швеции, всегда мы социал-демократами, в результате чего те очень долго становятся правящей партией. Но, опять же, вот вы будете защищать интересы инвалидов, как бы, условно говоря, при любом раскладе. Но есть же ситуации, когда, скажем, ну, не знаю, ну, не дай бог, конечно, я надеюсь, этого никогда не будет, но вот Гитлер приходит к власти и говорит, а зачем нам вообще инвалиды? Ведь в нацистской Германии, как известно, был даже план, так сказать, по уничтожению недолюдей, как по этому поводу говорилось. Ведь в какой-то момент даже больному человеку, наверное, надо определяться с политической позицией громко и однозначно. Не так ли?
Ну да, но это он будет определяться лично как гражданина. А и тогда уже создаются другие организации, которые преследуют другие цели. То есть они, естественно, уже работают по другим принципам.
Спасибо. Итак, мы, к сожалению, у нас время заканчивается. Мы не можем уже продолжить наш разговор. Я благодарю, во-первых, участников нашей передачи. Я напоминаю, что это Михаил Богомолов, президент Российской диабетической ассоциации, врач-эндокринолог, и Екатерина Фатерова, исполнительный директор Национальной антидиабетической организации. Мы как бы ждем вас в следующую субботу у ваших приемников. А сейчас я сделаю объявление, что сразу после выпуска новостей в эфире пройдет программа «Поверх барьеров».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ираклий Акруашвили подозревается в вымогательстве, отмывании денег, злоупотреблении полномочиями, халатности.
Бывшему парламентарию Виктору Успаскиху предъявили обвинение в финансовых махинациях.
Граждане Беларуси связывают свои надежды на свободу и демократию с Европой.
Теперь туберкулез и малярия являются таким образом ужасной частью замкнутого круга бедности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.